Новости часа представил Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Катастрофа теплохода на Волге. Десятки погибших, среди них много детей. В Тюмени потерпел аварию самолет Ан-24. Также есть жертвы. И главная тема обсуждения в этом часе. Очередной концерт, организованный Фондом Федерации, был окружен скандалами и недомолвками. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Фонд Федерации провел в Москве очередные благотворительные концерты, и вновь, как и в декабре, деятельность фонда окружают тайны и скандалы. Масштабная рекламная кампания проведена бесплатно, журналистов на концерты аккредитуют избирательно, билеты не продают, речи зарубежных звезд не переводят на русский язык, а некоторые из заявленных знаменитостей вовсе не приехали, потому что ничего не знали ни о Фонде Федерации, ни о своем участии в его концертах, рассказывает Павел Куравский.
Концертной площадкой в Москве стали Воробьёвы горы. Ради этого москвичам на два дня ограничили доступ на сами горы и к смотровой площадке МГУ. Мероприятия прошли в рамках общемосковской благотворительной акции «Благовест» в поддержку борьбы с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Какой фонд на самом деле провел концерт, «Благовест» или «Федерация», остается неясным до сих пор. Первый декабрьский благотворительный вечер Федерации ознаменовался скандалом. Оказалось, что деньги, собранные для детских медицинских учреждений, дошли не все и не сразу. Глава Фонда Федерации, продюсер группы «Земляне» Владимир Киселев после декабрьского концерта заявил, что фонд вообще не занимается сбором средств.
Главное отличие нашего фонда в том, что мы не получаем деньги и не раздаем их потом, как вершители судят. И мы не существуем за счет сбора денег. Мы делаем это полностью сами от себя.
На сайте Федерации подчеркивается, что этот фонд работает по западному образцу благотворительности. На концертах не собирают деньги, а привлекают внимание к проблеме с помощью знаменитостей. Субботний концерт начался со скандала. Один из его участников, итальянский тенор Андреа Бочелли, заявил, что не давал согласия на прямую трансляцию в интернете и в парке Горького. Помимо Бочелли, в концерте участвовали актрисы Софи Лорен, Изабелла Росселлини, Король Буке, режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен, актеры Энди Гарсия, Орландо Блум и Стивен Сигал. Ведущие, актриса Елена Север и фигурист Петр Чернышов, озвучили финансовые итоги декабрьского концерта и намекнули собравшимся на то, что можно делать новые вклады.
По итогам прошлого бала наши партнеры-благотворители предоставили клинике необходимое оборудование на сумму 162 миллиона рублей, о чем свидетельствует сертификат, который сейчас вынесут. На эти деньги было приобретено оборудование, которое сейчас монтируется и скоро будет функционировать. А также сегодня клиника получит чек на 3 миллиона рублей.
Уважаемые гости, обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших столах лежат конверты. В них детские мечты. И в ваших силах сделать так, чтобы эти мечты стали реальностью.
Попасть на эти концерты было невозможно, подтвердила Радио Свобода пресс-секретарь Фонда Федерации Кристина.
На данное мероприятие билеты не продаются и не продавались. Оно является закрытым для спонсоров медицинских учреждений.
В редакцию газеты «Коммерсант» обратились родители онкобольной Даши Звонаревой, умершей в прошлом году. По их словам, фотография еще живой девочки без разрешения использовалась организаторами для рекламы концерта. Между тем, сама рекламная кампания предоставила, предварявшая июльские мероприятия, не стоило Фонду Федерации ни копейки. Рекламу концертов выдали за социальную. Вот что рассказала Радио Свобода представитель агентства News Outdoor Ирина Комиссарова.
Эта кампания размещается по заказу департамента рекламы и СМИ. Размещается она не только на нас, но и на других операторах. То есть она проходит как социальная кампания. У нас есть поручение от департамента СМИ и рекламы.
Актер Дастин Хоффман, чье участие было анонсировано организаторами, не приехал и даже не собирался ехать в Москву. Это подтвердила старший вице-президент агентства ID Джоди Готлиб. Именно их клиентом является Хоффман. На концертах в субботу и воскресенье не было и Ларри Кинга, чье имя, среди прочих, украшало афиши концерта. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Ларри Кинг, как и Дастин Хоффман, и не собирался приезжать в Москву. Много вопросов вызвала личность ведущей Елены Север. На билбордах ее назвали патронессой фонда. Но, как утверждают блогеры, настоящее имя Елены Север – Елена Юрьевна Киселева. И она якобы жена главы фонда Владимира Киселева. На втором концерте Фонда Федерации 10 июля спели испанский тенор Хосе Каррерас, американский актер и музыкант Кевин Костнер, американская певица Дайан Уорвик. Зрителей было гораздо меньше, чем накануне 9 июля. Устроители долго спорили, стоит ли оставить места пустыми или посадить в зале больных детей. В итоге организаторы разрешили посадить детей-инвалидов, также приехавших выступать. Дети, однако, по ошибке заняли места, предназначенные для VIP-гостей. Их заставили пересаживаться. Приглашенные артисты были не слишком довольны организацией мероприятия. У многих из них возникли проблемы с охраной и с проездом, а также с переводом их речей со сцены. Журналистов на мероприятии было мало, снимали Первый канал и ВГТРК. Устроители тщательно следили, чтобы гости не снимали концерт на мобильные телефоны. На официальном сайте Фонда Федерации есть список медицинских учреждений, с которыми он сотрудничает. Главный врач Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Федор Кирдаков факт сотрудничества подтвердил.
Были у нас вчера, да, Фонд Федерации, привозили Стивена Сигала, привез, можно сказать, грузовик подарков детям, так что мы сотрудничаем плодотворно.
А вот главный врач Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Марина Харлампиди о Фонде Федерации ничего не знает.
Да никогда мы не получали никакую, более того, мы не давали согласия на работу с этим фондом. Это я вам могу точно сказать. Со всей ответственностью. Никаких договоренностей между институтом и этим фондом нет. И никогда не было. Если этот фонд прикрывается именем института, то мне очень жаль, что такие недобросовестные фонды существуют.
Отчего так плохо развивается благотворительность в современной России? На эту тему рассуждает экономист Андрей Заостровцев.
Понятно, что благотворительность частная, она гораздо эффективнее, чем государственная, ну, так же, как частный сектор, он в целом эффективнее. Но для этого должны существовать благоприятные условия. В России они явно не благоприятные, нет специального закона о благотворительности, нет льгот благотворителям. Хотя отдельные случаи поощрения различными там фондами научных исследований, частные случаи благотворительности по объявлению в газете. Но как массовое явление благотворительность частная вряд ли разовьется. Государство, в общем-то, в этом наше не очень-то и заинтересовано. И заинтересовано оно в развитии самостоятельной области, где действует общество без какого-либо участия государства. Должны благотворить за какие-то подачки именно государство, власть, а так им неинтересно. Во-вторых, культура коррупции, вы сделаете льготу, туда рванут очень многие, которые будут лживыми благотворителями, но под этим предлогом будут получать какие-то льготы по налогообложению или еще почему-нибудь.
Сколько денег планировали собрать на июльских концертах, на что и когда они будут направлены, в Фонде Федерации не сообщают. Тем не менее, власти Москвы и России оказывают фонду покровительство, а мировые звезды кино и эстрады охотно участвуют в его мероприятиях. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Подтверждена гибель 43 человек в результате крушения теплохода «Булгария» на Волге. В Татарстане 79 человек спасены. Всего на борту было 208 пассажиров. Дмитрий Медведев предлагает вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24 после сегодняшней авиакатастрофы в Томской области, жертвами которой стали не менее 5 человек. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе погибли не менее 12 человек, 35 ранены. На юго-востоке Бангладеш в результате автокатастрофы погибли не менее 40 школьников, дети возвращались домой после спортивных соревнований. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек получили ранения. Слушайте программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Продолжительность жизни». Ее ведущий сегодня обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, ее собеседник его Томас Венслова, выдающийся литовский поэт и переводчик, основатель литовской хельсинской группы, профессор славянских языков и литературы Йельского университета в США. Он говорит не столько о поэзии, сколько об истории и политике. Итак, продолжительность жизни. Эта программа «На волнах свободы» сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы возвращаемся к главной трагической теме дня в России. В Татарии продолжаются работы на месте крушения теплохода «Булгария». По последним данным, на борту судна находились более 200 человек, многие из них были не зарегистрированы. Спасти удалось менее 80, подняты уже более 40 тел погибших. Это речное крушение стало самым крупным в России со времени гибели теплохода «Адмирал Нахимов». Завтра в России объявлен траур. Теплоход «Булгария», напомню, затонул в воскресенье недалеко от города Булгария, передает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
О том, что в акватории Куйбышевского водохранилища терпит бедствие некое судно, первыми сообщили очевидцы. В МЧС журналистам подтвердили, что в 14.00 в воскресенье на пульт дежурного поступило сообщение, что теплоход «Булгария», который выполнял экскурсионный рейс «Казань-Булгары-Казань», затонул. Катастрофа произошла у деревни Сюкеево в Камском устье в 3 километрах от берега. Ширина «Волги» в этом месте около 40 километров. Пострадавших подбирал трехпалубный теплоход «Арабелла», который следовал за «Булгарией». Все отмечают, что экипаж теплохода «Арабелла» сработал профессионально и оперативно. Сделав несколько заходов на шлюпках, они спасли всех видневшихся на поверхности воды людей, многие из которых были не на плотах, а в воде, держались за баки или были в спасательных жилетах. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 спасшихся. Один из них, Николай Чернов, рассказал журналистам, что на корабле оставалось много людей в каютах и иных помещениях.
Корабль старый, очень плохой. Больше ничего.
Детей,
детей всех в комнату пригласили как раз.
А сколько детей было вообще?
Очень много. Полная комната была. Может, 30. Ну, не знаю, очень много. Полная комната была забита.
Получается, из детей?
Пригласили всех детей взад как раз, и оттуда выбраться невозможно.
По словам Чернова, за те 1.5-2 часа, что они находились на плотах, мимо них проследовали 2 судна. На борту одного значилась надпись «Волга-нефть» и еще некая баржа. Несмотря на призывы о помощи, потерпевших крушение они не подобрали. Президент Татарстана Рустам Миниханов, который срочно прервал свой отпуск и лично возглавил оперативный штаб, заявил, что с судами, которые не пришли на помощь, цитата, «будут разбираться». Кроме того, президент сообщил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь.
Ну, это большое горе. Значит, в поручении муниципалитетам, чтобы помогли с похоронами и вопросы материальной компенсации погибшим и материальной компенсации тех, кто получил там травмы, увечья, ну и компенсации на утерянные вещи.
О причинах гибели теплохода «Булгария» официальных сообщений еще нет, но, по словам очевидцев, с теплохода «Арабелла» судно шло с заметным креном на правый борт, и как только пошел ливень, затонуло в течение нескольких минут. Кроме того, говорится о плохих погодных условиях и открытых иллюминаторах, через которые могла попасть вода. В район катастрофы были немедленно направлены спасатели МЧС, пропавших людей ищут с вертолетов и на катерах работают водолазы. К концу понедельника планируется завершить поисковые работы на месте крушения «Булгарии». И, по словам спасателей, надежды, что кому-то еще удалось выжить, уже нет. По словам спецпредставителя Следственного комитета России, есть большие претензии к владельцам судна.
Следователи рассматривают все, без исключения, версии произошедшего. Могу сказать, что уже точно установлено, что при выходе из порта в Казани у теплохода уже тогда наблюдался крен на правую сторону. И, возможно, именно эта техническая неисправность судна и стала причиной аварии. Но повторяю, что на данный момент следователи рассматривают и другие версии. Следователи также приступили к изучению документации, изъятой в компании «Арго Речтур», которой принадлежал затонувший теплоход. Кроме того, устанавливается маршрут движения теплохода, уточняются списки находившихся на корабле людей, допрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы произошедшего.
Сейчас на месте трагедии работают несколько десятков водолазов, но, похоже, им досталась печальная миссия поднимать тела погибших. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». вновь еще об одной катастрофе. Авиакатастрофа произошла сегодня утром на границе Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Самолет марки Ан-24, выполнявший рейс Томск-Сургут, совершил вынужденную посадку в акватории реки Опи из-за пожара в левом двигателе. По оперативной информации, погибли не менее 7 человек, более 20 доставлены в больницу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Томска в Сургут в 10 утра по местному времени. На борту находились 32 пассажира, среди них годовалый ребенок, и 4 члена экипажа. Примерно в 11:54 экипаж доложил о пожаре в левом двигателе и принял решение производить вынужденную посадку прямо на реку. Очевидцами этого стали десятки людей, которые в это время ждали парома. По их словам, посадка была такой жесткой, что во время так называемого приводнения у самолета отвалилась хвостовая часть. Вот что рассказал по телефону с места события журналист стрижевской телекомпании СТВ Степан Банников.
Сейчас я писал интервью очевидца. Он там как раз находился недалеко от переправы на Медведево. Это у нас переправа Обская между правым и левым берегом Оби. И он видел, как над ним пролетел самолет, буквально в 150 метрах, у которого горел левый двигатель. Вот, и он залетел за тучу, говорит, дальше хлопок, ну и дальше ничего видно ему не было. Там работает МЧС, транспортная милиция, прокуратура выехала и так далее.
По данным МЧС по Томской области, 5 человек погибли. До сих пор ведутся поиски тел еще 2 пассажиров. Все члены экипажа живы. В городскую больницу Стрежевого доставлены 20 человек. 4 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам заместителя губернатора по Томской области Юрия Сухоплюева, в Стрежевом уже создан специальный штаб поддержки пострадавших и их семей.
Губернатор подписал распоряжение о создании штаба сразу. А сейчас уточняются списки погибших. И сейчас вот туда дополнительно самолет отправляем. Врачи выезжают, ГВЧСники и работники милиции. Из Нижневартовска бригаду врачей подтащили. И наши врачи там 4 тяжелых с ранениями, в тяжелом состоянии перелома позвоночников. Посмотрят, и если надо транспортировать, или если возможно это, то будем или в Томск, или в Новосибирск. Один ребенок, но он здоровый, все нормально. Находится в педиатрическом отделении больницы. Дети не погибли. И не ранены, и не погибли.
На месте происшествия весь день работают спасатели Томской области и оперативная группа МЧС Александровского гарнизона. Для родственников открыта горячая линия. Известно, что совершивший экстренную посадку самолет Ан-24 эксплуатируется с 1975 года. В неделю он выполнял порядка 18 рейсов. Западносибирская транспортная прокуратура уже возбудила уголовное дело по 263 статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель 2 и более лиц». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 17:24. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас к международным новостям. Президент Соединенных Штатов Барак Обама распорядился приостановить оказание военной помощи Пакистану. Речь идет о сумме в 800 миллионов долларов. Это почти треть ежегодных ассигнований Вашингтона и Исламабаду на нужды безопасности. О причинах решения президента Соединенных Штатов рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Руководитель аппарата Белого дома Уильям Дейли в воскресном интервью телеканалу ABC подтвердил, что США решили приостановить выплату примерно 800 миллионов долларов на военные нужды Пакистану. Но это, по его словам, не означает смены стратегии администрации Обамы в отношении к Пакистану как к ключевому союзнику в регионе. По правде говоря, у нас отношения с Пакистаном весьма сложные. Разумеется, это наш важный союзник в борьбе с терроризмом, но в данное время они предприняли ряд шагов, дающих нам основания сделать паузу в предоставлении некоторой помощи их военным. И мы стараемся проработать этот вопрос. Речь идет о непростых отношениях с очень непростой частью мира. Несомненно, у пакистанских политиков сохраняются болезненные ощущения в результате рейда, который мы предприняли с целью ликвидации Усамы бин Ладена. Со временем эти проблемы во взаимоотношениях будут решены. Но пока этого не произошло, мы придержим деньги, выделяемые Пакистану от имени американских налогоплательщиков. О приостановке финансовой помощи США Пакистану на военные нужды первой сообщила в субботу газета «Нью-Йорк Таймс». Это произошло после того, как на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен заявил, что пакистанские спецслужбы, вероятно, санкционировали убийство пакистанского журналиста Салима Шахзада, поведавшего об инфильтрации экстремистских элементов вооруженные силы Пакистана. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», замораживаемый транш помощи включает в себя около 300 миллионов долларов, которые предназначались для возмещения Исламабаду части расходов по размещению свыше 100 тысяч пакистанских военнослужащих вдоль границы с Афганистаном. Администрация Обамы приняла данное решение в то время, как внутри нее самой усиливается дискуссия о том, как лучше всего повлиять на Пакистан, который является одним из самых важных союзников по контртерроризму и через территорию которого пролегают маршруты поставок снаряжения для американских войск в Афганистане. В Вашингтоне уже давно предполагают, что влиятельная пакистанская межведомственная разведка имеет связи с радикальными мусульманскими группами. Некоторые американские законодатели, скептически оценивающие заинтересованность Пакистана в борьбе с терроризмом, обращались к президенту Обаме с просьбами прекратить помощь этой стране. Государственный секретарь Хиллари Клинтон 23 июня заявила Сенатскому комитету по международным отношениям, что Соединенные Штаты не готовы продолжать помогать Пакистану как раньше, если эта страна не предпримет определенные шаги. Вместе с тем, по словам Клинтон, администрация Обамы не считает, что пакистанские официальные лица были осведомлены о проживании Усамы бен Ладена в гарнизонном городке Абатабаде к северу от Исламабада, где он был уничтожен в результате тайного рейда американских командос в ночь на 2 мая. На основании всех имеющихся у нас фрагментов информации мы полагаем, что высшие эшелоны правительства Пакистана были по-настоящему удивлены. Если даже кто из них и подозревал, что Бен Ладен находится в Пакистане, они были определенно уверены, что он живет в зоне племенного самоуправления и находится под защитой талибов или террористической сети Хаккани. По мнению Брайана Катулиса, сотрудника Вашингтонского центра за американский прогресс, администрация Обамы, вероятно, подает сигнал о том, что ожидает от Пакистана полного разрыва с воинствующими исламистами. Мне кажется, что все эти политические шаги и публичные заявления адресованы определенной группировке внутри пакистанского военного истеблишмента, той группировке, которая до сих пор рассматривает в качестве эффективной стратегии предоставление поддержки и убежища ряду групп воинствующих исламистов, имеющих связи с Аль-Каидой. Катулис считает, что хотя ни Вашингтон, ни Исламабад не желают ссориться, низшая точка в их отношениях еще не пройдена. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, начиная с 2001 года объем гражданской и военной помощи, оказанной Соединенными Штатами Пакистану, составил 21 миллиард долларов, включая 4,5 миллиарда долларов в 2010-2011 годах. Новый министр обороны США Леон Панетта в субботу выразил предположение, что преемник Усамы бен Ладена в Аль-Каиде Айман ас-Завахири сейчас находится в зоне племенного управления в Пакистане и входит в число тех, кто, как считают в Вашингтоне, должны стать объектом преследования со стороны пакистанских сил безопасности. В свою очередь, пакистанское военное командование в воскресенье обратилось к США с просьбой поделиться разведывательной информацией о местонахождении этих лиц, включая Завахири. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон в студии Андрей Шароградский. В Москве 17:30, и сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Подтверждена гибель по меньшей мере 43 человек в результате крушения теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане. 79 человек спасены. Всего на борту теплохода было не менее 208 пассажиров. По предварительной версии, причинами кораблекрушения могли стать изношенность судна и его перегрузка. Президент России Дмитрий Медведев предлагает вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24 после сегодняшней авиакатастрофы в Томской области, жертвами которой стали не менее 5 человек. На юге берега Кипра вблизи города Лимассол в результате взрыва на военной базе погибли не менее 12 человек, 35 ранены. Взорвались 98 ящиков с боеприпасами, которые были конфискованы кипрскими властями при досмотре судна, шедшего из Ирана в Сирию. На юго-востоке Бангладеш в результате автокатастрофы погибли не менее 40 школьников. Сообщается, что дети возвращались домой после спортивных соревнований. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек ранены. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек был убит и 20 получили ранения. Московский окружной военный суд сегодня вынес обвинительный приговор членам Национал-социалистического общества за подготовку теракта и более 20 убийств и нападений на почве национальной ненависти. Фоторепортер Георгий Абаладзе, который обвиняется в Грузии в шпионаже в пользу России, полагает, что его могли арестовать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси. Этот митинг состоялся 26 мая. Вооруженные силы США проводят в Ираке военную операцию против поддерживаемых Ираном шиитских боевиков. Об этом сегодня заявил министр обороны США Леон Панетта в ходе визита в Ирак. Сокращение Соединенными Штатами военной помощи Пакистану не отразится на его борьбе с террором. Об этом сегодня заявила командование вооруженных сил Пакистана в ответ на намерение США заморозить 800 миллионов из 2 миллиардов долларов этой помощи. Россия сегодняшнего дня сняла запрет на поставки овощей еще из двух стран Европейского Союза. Речь идет о Чехии и Греции. Запрет на ввоз свежих овощей из стран Европы был введен Россией в начале июня из-за вспышки опасной кишечной инфекции, от которой умерли около 40 человек. Скончался всемирно известный французский хореограф и танцовщик Ролан Петти. Он умер в Женеве. Ролану Петти было 87 лет. Продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас вновь обзор печати, на этот раз российской. Российская пресса продолжает внимательно следить за тем, что происходит сейчас на территории России. Речь идет, конечно же, о природных пожарах, и, как утверждают большинство публикаций на эту тему, все не так страшно, как это было прошлым летом, которое особенно запомнилось лесными пожарами в Подмосковье, но прошлогодние погорельцы, наученные горьким опытом, утверждают, что случись бедствие вновь, люди все равно окажутся совершенно не готовы, чтобы противостоять огненной стихии. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Природные пожары в центральной части России вновь набирают силу, констатируют экологи. В Рязанской области, где в прошлом году без крова остались более 700 человек, погорельцы боятся возобновления прошлогодней катастрофы, сообщает газета «Московские новости» в статье «Меж двух огней». Корреспонденту издания, побывавшему в деревне Култуки, сильно пострадавшей прошлым летом, местные жители с уверенностью заявили: «Пожару еще быть». По словам старожила Алексея Волышкина, пожарные пруды в деревне по-прежнему не чищены. Лес стоит горелый, там тысячи гектаров за один день не вывезешь. Это равносильно тому, что мы сидим на пороховой бочке, уверен деревенский житель. Глава местной администрации Михаил Зимаков, хотя и считает Волышкина баламутом, тоже с ним согласен. Лес надо вывозить и высаживать смешанные леса. Березу мешать сосной, потому что сосна горит, а береза может задержать, считает Михаил Зимаков. Судя по его словам, основным методом борьбы с пожарами в Рязанской области остается агитация. Вдоль дорог здесь мелькают таблички с призывом беречь лес от пожара. На очистку всех 18 противопожарных прудов, по словам Михаила Зимакова, в местном бюджете денег не хватает. Корреспондент «Новых известий» побывал в Шатурском районе Подмосковья, где неделю назад был введен особый противопожарный режим. Как сообщает издание в статье «Торф не затухает», жители района признают, что пожары есть, но сильного дыма пока не ощущают. Жительница города Рошаль Ольга Ивановна несколько раз рано утром чувствовала легкий запах гари, но уже к полудню он исчезал. В поселке Черусти про дым и гарь местные местные жители молчат, хотя на прошлых выходных в нескольких километрах от них чуть не выгорела деревня Струя. По словам координатора противопожарного проекта «Гринпис России» Григория Куксина, за минувшие выходные ситуация с природными пожарами в стране не изменилась к лучшему, а в некоторых регионах площадь возгорания увеличилась. Усиливаются лесные пожары в Якутии. По-прежнему крайне сложная ситуация в Архангельской области и в республике Коми. Ситуация с горящими торфяниками в центральной части России остается стабильной, но по-прежнему вызывает беспокойство.
Насколько мы знаем, по-прежнему продолжают действовать и не тушатся пожары в Тверской области. К сожалению, продолжаются пожары во Владимирской области, хотя там улучшилась ситуация с силами. То есть сейчас там огромная группировка МЧС, там проложен трубопровод от реки Бужа до самого крупного пожара на Кондровом болоте. И вроде бы начинают заниматься остальными торфяниками, но вот вчера мы видели, наблюдали активные действия и большую группировку сил только на одном пожаре, то есть вот пожар на Кондровом болоте. На остальных 5 пожарах, по сообщениям от Главного управления МЧС по Владимирской области, работы ведутся. На одном пожаре мы успели побывать, к сожалению, там работающих сотрудников не обнаружили, но обнаружили, естественно, горящий торф, ну, примерно в том же виде, как он последний месяц там и горит.
По мнению Куксина, в Подмосковье и в близлежащих регионах давно пора вводить режим чрезвычайной ситуации.
Это связано прежде всего с тем, что бездействуют власти. То есть, да, действительно, без введения ЧС можно было бы обойтись, если бы органы власти своевременно реагировали на возникающие пожары. То есть, пока силы средств для того, чтобы их потушить, в общем, скорее всего, достаточно. Но поскольку ситуация именно такая, какая она у нас есть, то есть власти бездействуют, преимущественно стараются скрыть пожары, опровергают данные о пожарах вместо того, чтобы выделять силы и средства на тушение, то мы настаиваем на введении ЧС, в первую очередь для того, чтобы власти были вынуждены признать сложную ситуацию с пожарами. Она достаточно сложная, то есть горит все-таки больше, чем на тот же период прошлого года.
По мнению координатора противопожарного проекта «Гринпис России» Григория Куксина, дым от горящих торфяников может вновь окутать Москву и другие города центральной части России уже в ближайшие пару недель.
Сейчас немножко улучшили ситуацию дожди, но вот синоптики нам грозят очередной достаточно сухой и теплой погоды длительное время, то есть более недели. И это может привести к сильнейшему задымлению и тех регионов, где действуют пожары, и Москвы, если дым будет в эту сторону.
Сказал в интервью «Радио Свобода» координатор противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И нашу программу продолжает традиционная рубрика «Мировая политика». Сегодняшняя выпуск рубрики посвящен ситуации на Ближнем Востоке. Представители некоторых международных левых и пропалестинских организаций, недавно безуспешно пытавшихся отправиться из Греции на 10 судах, составлявших так называемую флотилию свободы с гуманитарным грузом. Флотилия направлялась в сектор Газа и хотела прорвать израильскую морскую блокаду. Так вот, представители этих организаций, участвовавших в этой безуспешной попытке, в последние дни собирались прилететь в Израиль на рейсах мировых авиакомпаний и устроить свою акцию, но на этот раз в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Однако и эта операция сорвалась. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Власти Израиля сегодня продолжают депортировать пропалестинских активистов после их неудавшейся акции. В воскресенье из страны было выслано 36 человек. Еще 85 оставались ожидать депортации в тюрьме города Рамля. Представители европейских авиакомпаний и израильских иммиграционных служб признают, что ускорить этот процесс им сложно, поскольку в разгар туристического сезона в самолетах не находится достаточно свободных мест. Согласно планам активистов летучей флотилии «Свобода», которые попытались заменить так и не вышедшую в море плавучую флотилию, В израильский аэропорт имени Бен-Гуриона должны были прибыть около 1000 человек из разных стран мира и устроить там беспорядки. Также зарубежные активисты планировали возглавить массовые демонстрации палестинцев на западном берегу реки Иордан. Но списки потенциальных нарушителей спокойствия были заранее составлены израильскими спецслужбами и разосланы через Министерство иностранных дел страны в иностранные авиакомпании. Нескольким сотням активистов не позволили зарегистрироваться на рейс в Израиль еще в аэропорту вылета. Заместитель министра иностранных дел Дания Илон поблагодарил европейские страны и зарубежные авиакомпании за сотрудничество и готовность помочь Израилю в операции по предотвращению воздушной провокации в аэропорту Бен-Гурион. Он отметил, что, цитата, «эта ситуация доказала, что Израиль не находится в изоляции. Ни одно государство не позволило бы нарушить свои законы и свой суверенитет ни собственным гражданам, ни иностранцам». О причинах, по которым такие списки были составлены и распространены по иностранным авиакомпаниям, в интервью «Радио Свобода» рассказал советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
Речь идет о провокаторах, а не о просто мирных пропалестинских активистах. По данным израильских властей, это могло дойти и до насилия, и даже до террористических акций. Поэтому государство Израиль в сотрудничестве с европейскими странами не позволил нескольким сотням подобных провокаторов попасть в Израиль. Те, кто попали в Израиль, были здесь арестованы и в ближайшие дни будут депортированы из Израиля. Все это для того, чтобы сохранить покой как израильтян, так и, естественно, и туристов, и гостей страны.
Посол палестинской автономии в Евросоюзе Лейла Шахид выступила с резким осуждением подобных шагов авиакомпаний, которые согласились с просьбой израильского правительства. «Никто не знает, на каком основании были составлены эти списки», — заявила Лейла Шахид. Никто не знает, какое преступление совершили эти люди, кроме своего желания проявить солидарность. В четверг и пятницу в аэропорт имени Бен-Гуриона были стянуты дополнительные силы полиции. О том, в чем состояла их задача и как им удалось с ней справиться, «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь полиции Израиля Алекс Кагальский.
Главная задача полиции была не допустить провокации в аэропорту, не допустить помех работе аэропорта во всех его отделах, начиная от трапа самолета и заканчивая выходом из терминала, и не допустить ситуации, при которой будут созданы помехи пассажирам. 8 числа в полдень в терминале остались 54 полицейских. Для сравнения, в обычный день, когда не ожидается никаких провокаций, в терминале постоянно находится 27 полицейских. Еще больше много представителей прессы. Те же, кому удалось проникнуть на борт и прибыть сюда рейсами, значит, и они, если человек... Даже известно, что он прибыл с целью провокации, но никаких провокаций не совершал. И не заявлял о том, что он будет мешать работе аэропорта. Он проходил пограничный контроль и выходил из терминала. Как те же, кто заявлял о том, что они будут мешать, были задержаны. Часть из них, четверо, были сразу же пересажены на самолет, возвращаясь обратно в аэропорт вылета. С остальными есть небольшая проблема. Сейчас сезон туристический, самолеты переполнены. Операция прошла успешно. Не было никаких столкновений.
Представитель миграционной службы Сабина Хадад заявила, что четверым активистам из Германии и Голландии было дано разрешение остаться в стране после того, как они представили письменные заверения в том, что не собираются устраивать беспорядки и будут избегать мест, где происходят столкновения между палестинцами и израильскими военными. Лидер палестинской организации «Хамас» Исмаил Ханье поблагодарил всех участников акции за поддержку палестинского народа, страдающего от израильской оккупации. Выступая в центральной мечети Газы, Ханье заявил, что, цитата, «из разных стран Европы прибыли более 66 рейсов, на которых летели пропалестинские активисты, желающие поддержать стойкость нашего народа. В связи с тем, что обстановка в пятницу в аэропорту имени Бен-Гуриона была несколько напряженной из-за большого количества полиции и журналистов, министр туризма Израиля Стас Мисежников распорядился встречать всех туристов цветами». Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Была рубрика «Мировая политика». Сегодня она, напомню, была посвящена событиям на Ближнем Востоке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17 часов 45 минут. И я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель по меньшей мере 43 человек в результате крушения теплохода «Булгария» на Волге. 79 человек спасены. Всего на борту теплохода было 208 пассажиров. По мнению спасателей, шансов найти выживших нет. Президент России Дмитрий Медведев предлагает вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24. После сегодняшней авиакатастрофы в Томской области ее жертвами стали 5 человек. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе погибли не менее 12 человек, 35 получили ранения. На юго-востоке Бангладеш в результате автокатастрофы погибли не менее 40 школьников. Сообщается, что дети возвращались домой после спортивных соревнований. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек получили ранения. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек убит и 20 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» и вновь к международным новостям. Сегодня в Вашингтоне состоится совещание так называемого Ближневосточного квартета. В него входят Соединенные Штаты, Россия, Организация Объединенных Наций и Европейский Союз. На повестке дня преодоление препятствий, мешающих возобновлению прямых израильско-палестинских переговоров о мирном урегулировании. Подробнее о позиции США и других заинтересованных сторон наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Соединенные Штаты считают, что план палестинской администрации об одностороннем провозглашении Палестины независимым государством и о том, чтобы в сентябре вынести на обсуждение ООН вопрос о признании этого государства, лишь затруднит мирный процесс. Представитель Госдепартамента Виктория Нюланд заявила, что Соединенные Штаты стремятся вернуть Израиль и палестинскую автономию к прямым переговорам. Ранее ту же мысль не раз выражали президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон. В понедельник на вашингтонских переговорах встретятся Хиллари Клинтон, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон. Соединенные Штаты твердо намерены прибегнуть к праву вето, если вопрос о палестинском государстве будет поставлен на голосование на Генеральной Ассамблее ООН. Однако для Махмуда Аббаса отказ от объявленного им плана будет означать политическое поражение, что сыграет на руку Хамасу и укрепит позиции этой организации. Кэтрин Нюланд признала, что участникам квартета будет очень трудно вернуть израильтян и палестинцев к прямым переговорам. Израиль требует гарантий безопасности, палестинская автономия требует территорий. Новым препятствием для мирного процесса стало недавнее воссоединение администрации Аббаса с организацией «Хамас», которую Запад и Израиль считают террористической. Американские законодатели осудили этот союз и план одностороннего провозглашения палестинского государства при поддержке ООН и готовят двухпартийное предложение, чтобы администрация Обамы отказала палестинской автономии в финансовой помощи. Конгресс также готовит резолюцию с критикой в адрес ООН. Вот как комментирует предстоящее совещание квартета американский эксперт, директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Главная задача квартета – усадить израильтян и палестинцев за стол переговоров друг с другом в идеале уже в сентябре. Хотя внутри квартета немало разногласий, участники не хотят, чтобы возник дипломатический кризис из-за желания палестинской администрации объявить о создании своего государства, заручиться поддержкой ООН и стать полноправным членом этой организации. К сожалению, президент Обама неосмотрительно назвал необходимым условием мира на Ближнем Востоке отход Израиля к незащищенным границам 1967 года, и этим президент Соединенных Штатов сыграл деструктивную роль в процессе. Израиль на это не идет, поскольку это противоречит интересам его долгосрочной безопасности. Сложность в том, что администрация Обамы нарушила обещание, данное администрации Буша, о границах, обеспечивающих безопасность Израиля. Границы 1967 года таковыми не являются. Итак, каких результатов мы можем ожидать от совещания четверки в Вашингтоне? Демонстрации благих намерений. Проблема в том, что лидеры палестинской автономии со времен Арафата в действительности не стремятся к миру, либо, как при Махмуде Аббасе, не обладают ни авторитетом, ни реальной политической силой, чтобы гарантировать выполнение договоренностей. А израильтяне не соглашаются на перемирие, на прекращение огня. Они хотят долгосрочного, гарантированного мира с соседями, которые должны признать право Израиля на существование в качестве еврейского государства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что ожидает от совещания в Вашингтоне создания условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Вы разделяете эти ожидания? Я думаю, мысль верная и очень осторожно сформулированная. Конечно, всегда есть шанс на какой-то прогресс. Нельзя исключать, что четверке удастся подтолкнуть стороны к прямым и безотлагательным переговорам. Израильтяне, например, давно предлагают прямые переговоры, тогда как палестинцы предпочитают говорить с Израилем через посредников. С другой стороны, о каких мирных переговорах может идти речь, когда Хамас провозгласил своей целью уничтожение Израиля? Долгосрочное мирное соглашение возможно лишь тогда, когда обе стороны действительно стремятся к миру. Хамас не считает, что мир в его интересах. А администрация Аббаса не способна убедить народ палестинской автономии в том, что ему необходимо соглашение с Израилем о добрососедстве и жизни в мире друг с другом. Это был американский эксперт Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. Палестинская сторона дала понять, что может отказаться от плана обращения к ООН, если Израиль согласится с предложением президента Обамы и отступит к границам 1967 года. Палестинская сторона настаивает, чтобы Ближневосточный квартет потребовал от Израиля прекращения строительства еврейских поселений на Западном берегу и в восточной части Иерусалима. Израиль не соглашается. Дальнейшие действия палестинской администрации будут во многом зависеть от совещания министров иностранных дел арабских стран. Это совещание состоится 16 июля в Каире. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В издательстве Оксфордского университета опубликована книга профессора американского университета Вандербильта Фрэнсиса в числа «Рассказы об имперской России. Жизнь и время Сергея Витте». На основе малоизвестных архивных материалов автор рисует портрет выдающегося российского государственного деятеля и реформатора в контексте бурной модернизации России на рубеже веков и предреволюционных политических событий того времени, рассказывает Наталья Голицына.
Граф Сергей Юльевич Витте был личностью ренессансной универсальности. Политик, финансист, экономист, дипломат, предприниматель, администратор, юрист, математик, мемуарист. Он попеременно занимал посты министра путей сообщения, министра финансов и председателя Совета министров Российской империи. Это ему Россия была обязана превращением рубля в стабильную и конвертируемую европейскую валюту, бурным развитием железнодорожного транспорта, реформам в области рабочего законодательства и предпринимательства. Проявив чудеса дипломатического искусства, Витте заключил выгодный для России мирный договор после поражения в войне с Японией. Он же был инициатором царского манифеста 17 октября 1905 года, ставшего первым шагом России к парламентской демократии. Тем не менее, неожиданно для всех, в 906 году Витте был отправлен Николаем II в отставку. Профессор в числа объясняет это психологической и идеологической несовместимостью Витте и российского самодержца, у которого, как считает автор книги, не было политической воли реформировать страну. В интервью «Радио Свобода» профессор в числа так объясняет причину опалы выдающегося государственного деятеля.
Частично трагедия Витте состояла в том, что он честно служил империи и самодержавию, но окончательные решения при этом от него не зависели и принимались царем. Существует общепринятое мнение, что Николай II оказался человеком не в нужном месте и не в нужное время. У меня нет сомнений, что главной причиной отставки Витте была его личная несовместимость с императором. Это была полная противоположность отношениям Бисмарка и Вильгельма I в Германской империи. Николай сразу же сместил Витте, когда почувствовал, что политический кризис 1905 года начал ослабевать. Царь всегда чувствовал себя не в своей тарелке в обществе Витте, а его супруга Александра Федоровна, согласно многим свидетельствам, его попросту ненавидела. К моменту отставки в апреле 1906 года Витте был болен и физически истощен, и не смог найти в себе достаточно сил и воли для противостояния царю. Их политическая борьба началась еще в 1903 году, когда Николай II сместил его с поста министра финансов и позднее отлучил от двора, правда, вернув его ненадолго в политику в критической ситуации после поражения от Японии летом 1905 года. Николай всегда чувствовал себя крайне неудобно в обществе человека, который напоминал ему его отца, Александра III.
Фрэнсис Вчисла настаивает, что Николай II не понимал истоков реформаторской деятельности Витте. В консервативных кругах российского истеблишмента у него была ложная репутация чуть ли не республиканца и революционера. На самом деле, считает автор книги, Витте был идеологом империи и ее верным строителем.
Он был монархистом, человеком, у которого были восходящие к XIX веку представления об империи. Витте верил в имперское величие России и считал самодержавие необходимой и адекватной формой правления. Он не был демократом. Недруги обвиняли его в республиканских симпатиях и даже в популизме в американском стиле. Все это далеко от действительности. Витте родился в семье высокопоставленного чиновника, верой и правдой служившего царю на Кавказе в бурные годы начала XIX века. Служба царю, самодержавию, империи – была традицией этой семьи и частью его собственных убеждений. Витте верил в империю, в ее силу и предназначение. В своих мемуарах он утверждает, что всегда работал на благо империи. Единственное, что он критикует в имперской идее, это чрезмерную зависимость монархии от престола наследия в рамках одной семьи. Собственно, это вызывает критику и в наше время. Витте задумывался о реформе закона о престоле наследии. Он был человеком XIX века.
В истории России после Петра I и Александра II было два невинценосных выдающихся реформатора – Сергей Витте и наследовавший ему Петр Столыпин. Однако отношения между ними не назовешь дружественными. В своих мемуарах Витте жалуется, что Столыпин его обокрал и использовал в своей деятельности его идеи. Фрэнсис Вчисла считает, что в этом есть доля правды.
В современной исторической литературе отношения между Витте и Столыпиным считаются сложными и неоднозначными, поскольку такими они оставались в их эпоху. У Столыпина, который был моложе, были другие политические цели. Он лучше Витте понимал современную политическую ситуацию. Его имя справедливо связывают со знаменитыми земельными реформами. Однако многое в этих реформах, а также в его новом рабочем законодательстве, было продолжением начинаний кабинета Сергея Витте в 1905-1906 годах. Столыпин воплотил их в жизнь. В своих мемуарах Витте резко критикует общественную позицию Столыпина, обвиняя его в том, что он присвоил причитающуюся ему славу и величие. Витте ставит под сомнение моральную честность Столыпина и обвиняет его в интригах против себя при императорском дворе. Но Столыпин наследовал Витте уже в другую политическую эпоху в России. Здесь правомерно провести параллель между политикой Горбачева и Путина в качестве двух различных типов политического мышления.
Говорил автор новой биографии Сергея Витте, профессор Фрэнсис Вчисло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это начало обсуждения общественной палаты нового закона о культуре в Российской Федерации. Мы поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Катастрофа теплохода «Булгария». Подробности, мнения, оценки.
Комментарии экспертов.
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов о безопасности полетов в России.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. Новый эксперимент для министра образования.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».